слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело Сергея Магнитского, преследование оппозиционных активистов, доклад Human Rights Watch об обстоятельствах гибели Муаммара Каддафи, смерть японского кинорежиссера Кодзи Вакамацу, эти и другие темы, а также обзор американской печати, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Начнем программу с разговора о деле Сергея Магнитского. Мать Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. Сегодня же в Тверском суде Москвы продолжались слушания по другому делу, делу о гибели Магнитского в СИЗО. На скамье подсудимых заместитель начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрий Кратов. За новостями по делам, связанным с гибелью Сергея Магнитского, сегодня следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она с нами в эфире. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Ну, я начну с того, что происходило сегодня в Тверском районном суде Москвы. Здесь допрашивали очень важного для обеих сторон свидетеля. Свидетелю защиты Дмитрия Кратова он был интересен, потому что фактически дезавуировал показания других свидетелей и избавлял Кратова от обвинения в преступной халатности, из-за которой скончался Сергей Магнитский. А для потерпевших показания врача Корнилова были очень важны, потому что, опять же, он дезавуировал показания свидетеля Александры Гаус, врача «Матросской тишины», которая ранее рассказывала в судебном заседании о том, что она якобы проводила какие-то реанимационные мероприятия с Сергеем Магнитским в следственном изоляторе «Матросская тишина», в то время как Виталий Корнилов, это врач специализированной психиатрической скорой помощи, вызванный туда в следственный изолятор «Матросская тишина», констатировал его смерть. И, собственно, получается, что все так называемые реанимационные мероприятия проводились уже после того, как врач Виталий Корнилов констатировал смерть Сергея Магнитского. Вот что по этому поводу сказал адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин.
Он еще и на предварительном следствии такие же показания давал. Он действительно сказал о том, что он обнаружил Магнитского уже мертвым в камере. И тем самым стало понятно, что никаких реанимационных мероприятий не проводилось, о чем говорил Гаус в своих показаниях. То есть это было все фактически инсценировано, чтобы, видимо, получилась такая ситуация, на наш взгляд, что сотрудники первого изолятора испугались, что у них в камере умер человек, которого они там оставили без оказания медицинской помощи. И чтобы каким-то образом себя реабилитировать, они инсценировали проведение ему реанимационных мероприятий.
Ну, таким образом, вот эти показания врача Виталия Корнилова свидетельствуют в пользу Дмитрия Кратова, точнее, свидетельствуют о том, что нету причинно-следственной связи между преступной халатностью и Дмитрия Кратова, врача Бутырского следственного изолятора, и Сергея Магнитского. То есть теперь, вероятно, по логике вещей, обвиняемой должна стать, по меньшей мере, врач следственного изолятора «Матрос тишина» Александра Гаус. Этого, кстати, уже не один год добиваются родственники Сергея Магнитского. И вот сегодня, после того, как закончилось судебное заседание, адвокат матери Сергея Магнитского Николай Горохов предположил, что, вероятно, по итогам этого судебного разбирательства в отношении Александра Гаус может быть возбуждено уголовное дело.
Она не только в суде давала заведомо ложные показания, она и в течение следствия давала заведомо ложные показания. Я думаю, суд будет выносить приговор, а по результатам этого приговора будет приниматься какие-то меры. Ну и, соответственно, даваться оценка показаниям свидетеля Гаусс. Но, как мы видим, суд не намерен объективно рассматривать это уголовное дело, поскольку я сегодня заявлял ходатайство о приобщении аудиозаписи, которая ведется судом, негласно ведется секретарем судебного заседания, для чего размещается средство аудиозаписи на трибуне, где дают показания свидетеля. Но суд заявляет, что никакой аудиозаписи он не ведет. Наверняка это делается для того, чтобы каким-либо образом манипулировать содержанием протокола судебного заседания, поскольку ничего объективнее, кроме как видеозаписи с аудиозаписью, быть не может.
Сегодня же Николай Горохов рассказал о том, что мать Сергея Магнитского, Наталья Николаевна, отправила в Европейский суд по правам человека жалобу в связи со смертью ее сына, и она обвиняет Россию в нарушении по меньшей мере 6 статей Европейской конвенции по правам человека.
Данная жалоба направлена в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением России 6 статей Европейской конвенции по правам человека. Это статьи 2 – право на жизнь, статьи 3 – это применение пыток, статьи 5 – это незаконное содержание, статьи 10 – это преследование человека, разоблачившего нарушение, и статья 13 – это непредоставление эффективных средств защиты. Вот в отношении Сергея Магнитского, который разоблачил преступную группу, состоящую из высокопоставленных сотрудников МВД, которые похитили денежные средства, 230 миллионов долларов из российского государственного бюджета. В связи с этим он был помещен под стражу. Ему были созданы пыточные условия для того, чтобы он отказался от изобличающих их показаний, этих сотрудников МВД. Более того, Магнитскому наглядно продемонстрировали о том, что эти люди, которые причастны к хищениям этих денег, имеют очень большие возможности, и некоторые из них были даже включены в следственную группу. И последующие действия правоохранительных органов, которые привели к смерти Сергея Магнитского, этому доказательство.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, пробыв в заключении почти год. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за сегодняшними развитиями событий в деле Сергея Магнитского рассказывала Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Басманный суд Москвы решает вопрос об аресте активиста движения «Левый фронт» Константина Лебедева, который был задержан на 48 часов, и следователи предъявили ему обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков. Поводом послужил фильм «Анатомия протеста 2», авторы которого утверждают, что координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и Лебедев, и еще один активист движения Леонид Развожаев готовили массовые беспорядки в России на деньги зарубежных спонсоров. С подробностями Наталья Жанпаладова.
Константину Лебедеву предъявлено официальное обвинение. Его адвокат Виолетта Волкова поясняет.
Часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 212 Уголовного кодекса. Эти обвинения Константин не признал, дал показания. Вчера он давал показания и сегодня. Вставлялись протоколы допроса соответствующего, в которых пояснилось, что все обвинения, которые ему предъявляют следствие, они абсурдны, и он не совершал инкриминированного ему деяния. Дальцовым у них абсолютно равная ситуация, но при этом в отношении одного из них избрано почему-то мер пресечения, связанные с лишением свободы, а в отношении другого нет. Это что-то внутреннее, связанное со следствием. То есть они, может быть, рассчитывают, что на Лебедева в условиях лишения свободы будет легче давить, и он, возможно, пойдет на сделку со следствием. Но я вижу Лебедева, я вижу настрой, и я не вижу оснований предполагать, что Лебедев, в принципе, может пойти на какую-либо сделку со следствием, например, признать несуществующую вину.
В среду в квартирах координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, Константина Лебедева и еще одного активиста этого движения Леонида Развожаева прошли обыски в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. Поводом для возбуждения дела стали факты, изложенные в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что летом этого года оппозиционеры встречались в Минске с председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и обсуждали планы по организации беспорядков в России на деньги грузинской стороны. 11 октября в связи с этими фактами Сергея Удальцова допросили в Следственном комитете. Тогда он заявил, что с Таргамадзе не только не встречался, но и не знаком. После допроса в среду, с которого Сергея Удальцова отпустили под подписку о невыезде, в отличие от Константина Лебедева, представители Следственного комитета заявили, что координатор Левого фронта подтвердил факт своих встреч летом 2012 года в Минске с жителями Грузии. Сергей Удальцов это опровергает.
Никаких силовых действий, беспорядков мы не планировали, потому что исповедуем только мирные формы деятельности. Нас очень подробно спрашивали по поводу общения в течение лета, осени 2012 года, где мы были, в каких городах, с кем общались. За лето осень проехали действительно десятки городов и по России, да, было на Украине, и в Белоруссии, и встречались с самыми разными людьми разных национальностей. Да, об этом шла речь. Почему Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты? Ну, видимо, выдергивает то, что им удобно, и пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс, и Следственный комитет ведет себя крайне непорядочно.
Опровергает факт знакомства с координатором Левого фронта и сам председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Имеем ли мы связи с русской оппозицией? Ну, я думаю, что как раз самый момент, потому что мы, вы знаете, перешли, как раз вытянули себе статус оппозиционеров. Как только мы отладим наши действия, конечно, мы с удовольствием пообщались с представителями оппозиции любой страны, в том числе и России. Если Удальцов, в чем я очень сомневаюсь, в этот момент будет на свободе, с ним я бы познакомился с удовольствием.
Сергей Удальцов назвал сложившуюся ситуацию вокруг себя и своих соратников политическими репрессиями. 20 и 21 октября в рамках акций, приуроченных к выборам в Координационный совет оппозиции, активисты также планируют поддержать и политических заключенных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Главная тема – долговой кризис в странах еврозоны. А в Греции во второй раз за последние три недели проводится всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. Сегодня, сразу после этой программы, в 19 часов по московскому времени, вы услышите на волнах Радио Свобода программу «Грани времени», которую ведет Владимир Карамурза. Тема программы: способна ли череда новых уголовных дел сорвать выборы в Координационный совет оппозиции? Гость программы – общественный деятель Алена Попова. Программа «Грани времени», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала факты, которые указывают на причастность ополченцев из ливийского города Мисурата к предположительной расправе над десятками людей, захваченных после пленения и смерти Муаммара Каддафи год назад. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch под названием «Смерть диктатора». Ливийские власти так и не выполнили своего обещания расследовать обстоятельства смерти самого Каддафи, его сына Мутасима и десятков других захваченных повстанцами людей, рассказывает Андрей Шароградский.
В 50-страничном докладе, посвященном последним часам жизни Муаммара Каддафи и обстоятельствам его гибели, приводятся задокументированные факты о том, как ополченцы из города Мисурата захватили и разоружили эскорт Каддафи. Захваченные сторонники бывшего ливийского лидера, по данным авторов доклада, были избиты, после чего по меньшей мере 66 человек были казнены. Для того, чтобы восстановить полную картину событий 20 октября 2011 года, экспертами Human Rights Watch были опрошены, находившиеся находившиеся на месте командиры ополченцев и оставшиеся в живых члены эскорта. С помощью архива морга больницы в городе Сирт удалось установить личности 17 человек, которых в последний раз видели живыми в руках повстанцев и тела которых впоследствии были найдены у местного отеля «Махари». Это самое массовое документально подтвержденное убийство повстанцами захваченных сторонников Каддафи за все 8 месяцев конфликта в Ливии, отмечается в докладе. Анализ имеющихся фактов относительно смерти Муаммара Каддафи и его сына Мутасима ставит под сомнение официальную версию ливийских властей, согласно которой оба, как и другие погибшие в тот день, были убиты в перестрелке. Одним из наиболее веских доказательств служит видео, снятое оппозиционерами на мобильный телефон, на котором видно, как большая группа захваченных членов эскорта Каддафи подвергается издевательствам. Видео доказывает также, что Каддафи был захвачен живым, хотя и с сильным кровотечением, предположительно вызванным осколочным ранением в голову при разрыве гранаты, брошенной его собственными охранниками и разорвавшейся среди них же. В результате этого взрыва погиб Абу Бакр Юнис, бывший министром обороны в правительстве Каддафи. Судя по собранным Human Rights Watch данным, Мутасим Каддафи также был захвачен живым на месте боя, когда пытался прорвать кольцо окруживших колонну ополченцев. Он был ранен, затем было заснято, как ополченцы из Мисураты везут его в город. Там его снимали в комнате курящим и пьющим воду во время разговора на повышенных тонах с его захватчиками. К вечеру тело Мутасима Каддафи со свежей раной на горле, которой не было видно на более ранних съемках, было выставлено на всеобщее обозрение в Мисурате. Публикация доклада Human Rights Watch приурочена к годовщине гибели Муаммара Каддафи, однако один из авторов документа, директор Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Питер Букерт, в интервью «Радио Свобода» отмечает, что правозащитники уже давно ставили ливийские власти в известность о собранных доказательствах военных преступлений повстанцев, рассчитывая, что виновные будут привлечены к ответственности.
Сотрудникам Human Rights Watch потребовалось несколько месяцев, чтобы расследовать эти события. Мы хотели быть уверенными в точности собранной нами информации. Я провел много времени, опрашивая полевых командиров, бывших на месте событий, выживших людей из конвоя Каддафи, сотрудников больниц. Мы также хотели дать достаточно времени ливийским властям, чтобы начать расследование, которое, к сожалению, так и не было начато.
Питер Букерт подчеркивает необходимость полного расследования событий 20 октября 2011 года.
Если ливийские власти действительно хотят установить власть закона в стране, то для них очень важно расследовать и привлечь к ответственности виновных в самом серьезном преступлении, совершенном повстанцами за все время конфликта.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций предоставил Международному уголовному суду право расследовать военные преступления, совершенные всеми сторонами конфликта в Ливии после 15 февраля 2011 года, если сами ливийские власти не смогут или не захотят сделать это. На это указывает и Питер Букерт.
Военизированные группировки по-прежнему обладают большой властью в Ливии. Они хорошо вооружены. Правительство Ливии остается очень слабым. Мы, безусловно, понимаем, что ливийским властям трудно расследовать эти события и наказывать виновных. Но чтобы от власти оружия Ливия перешла к власти закона, чтобы разоружить эти группировки и привлечь их к ответственности, расследование этих событий очень важно. Но если ливийские власти сами не сделают это, то вполне возможно, расследованием займется Международный уголовный суд.
Это был директор правозащитной организации Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Питер Букерт, один из авторов доклада, посвященного расследованию обстоятельств гибели ливийского диктатора Муаммара Каддафи и его ближайших соратников 20 октября 2011 года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, которая сегодня широко комментирует вчерашние дебаты кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни. Обзор сегодняшний подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он с нами на линии прямой связи. Здравствуйте, Алан. Насколько я понимаю, чуть ли не одной из центральных тем этого обсуждения стало странное высказывание Митта Ромни, который говорил о том, как он набирал женщин в правительство штата Массачусетс. Высказывание Ромни, которое надо переводить как «папки полные женщин». Что пишут американские газеты об этом довольно странном высказывании?
Валентин, Здравствуйте. Хочу внести вообще ясность, что это было за высказывание. И вот сошлюсь на обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Джона Хиггса, который напоминает историю вопроса. На втором туре дебатов Ромни заявил, что он обратился к группе, представляющей интересы женщин, с просьбой помочь найти ему квалифицированных кандидатов женщин на высокие должности в его администрации. Это было тогда, когда Ромни был избран губернатором Массачусетса в 2002 году. По словам Митта Ромни, он пошел на этот шаг, когда осознал, что заявление о приеме на эти должности подали только мужчины. Автор публикации цитирует Ромни. «Я сказал, боже мой, неужели мы не можем найти несколько женщин, которые обладали бы теми же навыками, что и мужчины? Мы приложили согласованные усилия по поиску, и мы нашли женщин с таким послужным списком, которые могли бы стать членами правительства штата. Я вышел на ряд женских организаций и спросил, друзья, можете ли вы нам помочь? И они принесли нам папки, полные женщин». Конец цитаты. Как отмечает далее автор публикации, это высказывание Митта Ромни в среду стало объектом тщательного исследования после того, как бостонская газета «Феникс» сообщила, что на самом-то деле первым, кто тогда подал инициативу о найме женщин в органы власти, был не Ромни, а политический кокус, политическая группа женщин Массачусетса. Газета также отметила, что к концу губернаторского срока Митта Ромни процент женщин, занимающих руководящие посты, снизился. Газета «Бостон Глоуб» также сообщает, что в частной инвестиционной фирме «Бэйн Кэпитал», которую возглавлял Митт Ромни до того, как он стал губернатором, вообще не было женщин на должностях высокого уровня. Исключение составила лишь Мэг Уитман, которая начала в этой фирме консультантом и потом дослужилась до старшего вице-президента. Таким образом, пишут американские комментаторы, образ Митта Ромни как поборника борьбы с дискриминацией женщин на рабочем месте вызывает определенные сомнения. Валентин.
Правильно ли я понимаю, Алан, что на самом деле высказывание Митта Ромни стало объектом для многих сатирических публикаций? Приведете пример?
Да, Валентин, Майкл Шир, например, обозреватель «Нью-Йорк Таймс», пишет, что неловкий пассаж Митта Ромни о папках полных женщин стал новым аргументом Обамы и сторонников Обамы против республиканского кандидата. Автор пишет, что смешки по поводу высказывания Митта Ромни мгновенно стали предметом язвительных шуток в блогосфере. Вот одна из записей в Твиттере. «Спасибо вам, Ромни, что вы привнесли в политику понятие «лол». В переводе на русский эта аббревиатура переводится примерно как «ржу не могу» или «лежал под стулом от смеха». На одной из картинок в интернете изображена госсекретарь Хиллари Клинтон, которая читает со своего смартфона такой текст: «Как? Ромни все еще использует скоршеватели? Ржу не могу». Другой пользователь сети замечает: «Скоршеватели – это так отдает 90-ми годами». Автор публикации в «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что даже республиканцы по-своему откликнулись на высказывание Ромни. На веб-странице Национального комитета республиканской партии в среду появился заголовок: «Программа второго президентского срока Обамы – это, по сути, пустая папка». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжим говорить о новостях в США. В Нью-Йорке представители ФБР и полиции объявили об аресте гражданина Бангладеш, собиравшегося подорвать мощное взрывное устройство перед входом в Нью-Йоркское отделение Федерального резервного банка. С подробностями Юрий Жигалкин.
Квази Мохаммеду Нафису, которому 21 год, были предъявлены обвинения в попытке использования оружия массового поражения и оказания поддержки Аль-Каиде. Он был взят под стражу утром в среду в фойе отеля «Миллениум», в то время как он пытался с помощью сотового телефона детонировать 500-килограммовый заряд, находившийся всего в нескольких кварталах от отеля. В действительности никакой взрывчатки в минивэне не находилось. Люди, с которыми Нафис в течение нескольких месяцев разрабатывал план теракта и собирал взрывное устройство, были работниками ФБР. Согласно обвинительному заключению, Нафис приехал в Соединенные Штаты в январе по студенческой визе. В июле он привлек внимание агентов ФБР, занимавшихся мониторингом киберпространства. Студент из Бангладеш якобы подыскивал сообщников для совершения террористических атак, и ФБР предложило ему своего кандидата на эту роль. Как следует из документов следствия, цель его приезда в Соединенные Штаты заключалась в том, чтобы организовать террористическую акцию, которая бы унесла жизни как можно большего числа людей. В обвинительном заключении приводится выдержка из его разговора с агентом ФБР, во время которого Нафис просит агента, выдававшего себя за члена Аль-Каиды, сделать так, чтобы было известно, что акция, на которую он намерен пойти, будет отнесена в заслугу Аль-Каиде. Он был готов стать террористом-самоубийцей. В этом случае он лишь просил возможность съездить в Бангладеш последний раз, увидеть родных. Он написал письмо, в котором провозгласил своей целью уничтожение Америки. Объявляя об аресте, представители ФБР и городского полицейского управления сделали акцент на том, что терроризм продолжает представлять серьезную угрозу городу. Здание Нью-Йоркского отделения Федерального резервного банка, где работают сотни людей, а в подвалах находится самое крупное в мире хранилище золота, был лишь одним из первоначальных объектов интереса обвиняемого. Он также присматривался к Нью-Йоркской бирже. Наблюдатели говорят о том, что это дело отражает, так сказать, превентивную стратегию спецслужб – испытание потенциальных террористов соблазном. Намерения этого человека были однозначно преступными. Он продемонстрировал враждебность по отношению к нашим институтам и готовность уничтожить их, говорит бывший судья Эндрю Наполитано. Если бы ФБР не подбросило ему наживку, он нашел бы, по-видимому, способы, чтобы исполнить свои намерения. Но, с другой стороны, это 18-й человек за последние 11 лет, прошедшие с терактов 11 сентября, который попался на подобную уловку ФБР. То есть он не принимал участие в реальном заговоре. Я думаю, американцы должны решить, хотим ли мы, чтобы спецслужбы прибегали к таким приемам, выявляя подобных людей. Ведь он, скорее всего, проведет остаток жизни за решеткой. Интересно, что 3 года назад, вынося решение по делу о заговоре с целью взрыва синагоги, федеральная судья выразила скепсис по поводу схожей роли агентов ФБР в том деле.
Это был корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соратнику Сергею Дальцову по движению «Левый фронт» Константину Лебедеву, который задержан на 48 часов, предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков в России, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибыл в Кабул в составе делегации Североатлантического союза. Программой визита запланированы переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, членами правительства и парламента страны. Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил. В Брюсселе сегодня открывается 2-дневный саммит Европейского союза. Главная тема – долговой кризис в странах еврозоны. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Возбуждение уголовного дела о хищениях средств при подготовке выборов в Координационный совет оппозиции. В этой связи размышления на тему о том, состоятся ли вообще эти выборы. Это первая тема программы, пожалуй, самая актуальная политическая тема в России сегодня, на мой взгляд. Я беседовал с Леонидом Волковым, председателем Центрального выборного комитета, который и контролирует ход подготовки голосования в Координационный совет. Вот он разъясняет, откуда это уголовное дело, что с ним и так далее и тому подобное. Другая важная тема – это намерение компании «Роснефть», о котором официально еще не объявлено, но много всякой косвенной информации, стать владельцем полным компании ТНК «БП» с перспективой превращения в самую крупную открытую нефтяную компанию. Поговорим и об этом. Несколько международных тем. И в конце выпуска поговорим среди вот этих международных тем о такой любопытной теме, как проблема независимости Шотландии. Началась подготовка к референдуму в этой части Великобритании, которая давно имеет непростые отношения с другими частями Соединенного Королевства. На эту тему довольно большой получается сюжет, даже с гимнами шотландской независимости. Я беседовал, в частности, о том, как англичане и шотландцы относятся друг к другу, с лондонским политическим комментатором Андреем Астальским. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. В Глазго, где англичанин может услышать о том, что он оккупант? В пивной, в парламенте, в общественном транспорте или вообще не может услышать?
Ну, это можно услышать где угодно. Жаловались особенно англичане, из того, что я слышал сам и читал, на ситуации в некоторых пограничных областях, как раз между Шотландией и, собственно говоря, Англией, что вот там почему-то достаточно традиционно такие ксенофобские взгляды присутствуют, и англичан могут и оскорбить, и даже дело до физического насилия может дойти. Но, в принципе, такое может случиться действительно в пивных заведениях по всей территории Шотландии. Мне приходилось слышать подобные разговоры на английской территории. Тоже, правда, вот при тех обстоятельствах, что обе стороны, может быть, немножко злоупотребили алкоголем.
Чтобы понять точнее особенности взаимоотношений английского и шотландского народа, это на что похоже? Как русские и украинцы или нет?
Конечно, и похоже, но в то же время и нет. Потому что, да, как русские и украинцы, в некоторых плоскостях это да, отделить англичан от шотландцев тоже иногда довольно сложно. Вот особенно предыдущее лейбористское правительство Блэра, кто-то там насчитал, что 2/3 кабинета имеют шотландские корни. Вот очень много смешанных кровей, чистых англичан почти не существует. Поэтому это такой экзистенциальный вопрос и вопрос даже души, что ли, борьбы за британскую душу, если хотите. Довольно сложная психологически штука. Поэтому вот некоторые утверждают, что такое стремление к независимости почти иррационально.
Англичане, как относится к перспективе независимости Шотландии? Давай до свидания, если хочешь, уходи, или братство любой ценой?
Такой брак по расчету должен продолжаться. Это мнение большинства англичан. Но достаточно много. Это речь идет о многих десятках процентов людей, которые говорят, если они так хотят, пусть уйдут. Но пусть, может быть, тогда не мечтают о том, что, скажем, английский фунт стерлингов оставался единой валютой, а именно это предполагает программа той же Шотландской национальной партии.
Андрей Остальский, лондонский политический обозреватель, об отношениях Англии и Шотландии. Поговорим подробно об этой теме в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою программу, как обычно, 20.05.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся ненадолго от политических новостей. 17 октября погиб знаменитый японский режиссер Кодзи Вакамацу. Его сбила машина в центре Токио. Слово кинокритику Борису Нелепо.
Всего 2 недели назад неизбалованный наградами Вакамацу был признан лучшим азиатским режиссером года на южнокорейском фестивале в Пусане. Это не тот случай, когда пожилой классик получает утешительную награду за вклад в искусство. Режиссер был на пике активности. За последние десятилетия ему удалось привлечь внимание фестивалей и новых зрителей к своему творчеству. А только в этом году, в свои 76 лет, он снял сразу 3 замечательных картины. Премьера фильма «Мисима. Финальная глава» состоялась на Каннском фестивале, а «Тысячелетнее восхищение» было показано в Венеции. Увы, на этом его фильмография, включающая более сотни названий, оборвалась. Он родился в 1936 году в маленьком городе на севере страны и в Токио приехал после исключения из школы. У него не было денег и образования, он начал подрабатывать ассистентом на киносъемках. В его обязанности входила передача взяток кланам якудза за разрешение снимать на их территории. За это он попал в тюрьму на 6 месяцев и, столкнувшись с заключением, с жестокой несправедливостью, вышел озлобленным. Он рассказывал об этом опыте в своем последнем интервью для The Hollywood Reporter. «Когда я вышел, — говорил Вакамацу, — мне по-настоящему хотелось продолжить выступать против властей. Но я понял, что если встать на путь насилия, то я снова окажусь в тюрьме. Поэтому я решил воспользоваться другим оружием — фильмами. Прибегая к жестокости в кино, ты все равно остаешься в мире воображаемого, поэтому как минимум тебе не смогут вменить какой-либо криминал». Вакамацу дебютировал на знаменитой студии «Никацу» в начале 60-х, сняв за пару лет 20 эксплуатационных картин и стал мастером особого японского эротического жанра «пинку эйга». Впрочем, себя он порнографом никогда не считал, уверяя, что просто следовал жанровым правилам и при этом насыщал свое кино политическими и социальными подтекстами. Свой первый независимый фильм «Тайная охота эмбриона» он снял в 1966 году, практически без бюджета. Жестокости в лентах Вакамацу действительно было много даже по японским меркам, чего стоят одни только названия его лент «Ангелы экстаза», «Серийный насильник», «Неистовые пытки», «Жестокая девственница», «Извращенные отношения», «Демон возмездия». Личный опыт лег в основу, возможно, самого известного фильма Вакамацу последнего времени «Объединенная Красная Армия» 2007 года, посвященного истории радикальных левых движений в Японии. 40 лет назад он снимал революционное кино и выходил на баррикады, а теперь возвращается к этим событиям в своем масштабном проекте по переосмыслению болевых точек японской истории 20 века. Его следующая картина «Безжалостная гусеница» 2010 года рассказывает о вернувшемся со Второй мировой войны солдате, который остался без рук, ног и разума, что не мешает ему измываться над женой. Наконец, Мисима рассказывает о писателе-консерваторе, пошедшем на самоубийство из-за ненависти ненависти к всплеску революционных настроений среди молодежи. Это кино посвящено фехтованию идеями, страстной интеллектуальной борьбе и снято не сторонним наблюдателем, но прямым участником тех событий. Вакамацу из тех режиссеров, кто на протяжении всего своего творчества ставил перед собой извечный гадаровский вопрос о том, что значит снимать политическое кино политически. А еще своим же первым независимым фильмом «Тайная охота эмбриона» он доказал, что настоящее кино можно снять без денег, всего лишь двумя актерами в одной комнате. В последние годы режиссер продолжал работать вне системы мейнстрима, решая синхронизировать свои самые амбициозные замыслы, обладая минимумом средств и возможностей.
Кинокритик Борис Нелепо о японском кинорежиссёре Кодзи Вакамацу. А мы продолжаем программу «Время свободы» обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает заведение уголовного дела о предполагаемой краже денег тех, кто сделал взносы в рамках участия в выборах в Координационный совет оппозиции. В прокуратуру поступили 64 заявления граждан, внесших требуемые за регистрацию 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что речь шла о кандидатах и избирателях, откликнувшихся на призыв создателя пирамиды МММ Сергея Мавроди. На сегодняшний день его сторонники составляют 30% всех избирателей в Координационный совет оппозиции. Глава Центрального выборного комитета Леонид Волков, накануне давший показания в прокуратуре по факту заведения уголовного дела по статье «Мошенничество», в Твиттере сообщил, что всем, кто написал заявление о возврате денег, они были возвращены. Своим мнением по поводу участия сторонников Мавроди в выборах он поделился на сайте Snub.ru.
«Мне бы хотелось посмотреть в мерзкую рожу того человека в администрации президента, который сидит и все это придумывает. Что бы такого еще с ними сделать? Ну, давайте Мавроди на них напустим. Гадко. Эти люди на наши налоги занимаются вот такими мерзостями. Мавроди – человек, эксплуатирующий низменные, худшие чувства людей. Власть не находит никого другого себе на службу, кроме этого мерзавца, заставляя его совершать подобные поступки. Все, что происходит, это фантасмагорический, омерзительный, гребаный стыд, который является основным содержанием российской внутренней политики на протяжении последних 12 лет. Сторонники Мавроди регистрируются, получают право голосовать. В базу мы все фиксируем, делаем пометки, впоследствии придется подвести итоги так. С учетом голосов от МММ столько, без них столько. Будем действовать по ситуации. Нам приходилось решать и более трудные проблемы, но ощущение брезгливости в этой ситуации не покидает».
Дипломат Андрей Азарин считает, что сторонники Мавроди имеют полное право участвовать в выборах на тех же основаниях, что и все остальные.
«Можно, безусловно, говорить, что Кремль все в очередной раз испортил, но если ситуация сложилась так, что на выборы регистрируются избиратели от МММ, разве есть какие-то основания отказывать этой социальной группе? Они что, не граждане России, достигшие избирательного возраста? Важно, что здесь затрагивается тема куда более серьезная – это состоятельность идеи демократии как таковой. Кризис состоит в том, что когда избирателями являются все подряд, то побеждает не кандидат с программой развития, а тот, кто предложил все отнять и поделить или использовал давление на избирателей».
Блогер Алексей Кузин в «Живом журнале» пишет, что создатель МММ заставлял своих сторонников регистрироваться для участия в выборах в Координационный совет оппозиции под угрозой заблокировать доступ к сайту созданной им финансовой пирамиды.
«Вообще-то МММ Мавроди существует на том же принципе добровольных пожертвований уже несколько лет, и где уголовные дела? А ведь суммы там миллиардные. Выходит, что проблема оппозиции важнее для власти, проблема обмана ее граждан».
Тема воровства интересует и англоязычных блогеров. Из-за кражи нескольких картин всемирно известных художников – Пикассо, Матисса, Мане и Гогена – из музея Кунстхаль в Роттердаме. Публицист Эдвард Долник, написавший книгу о потерянных и найденных музейных экспонатах, в газете «Гардиан» делится своими мыслями о том, что заставляет воров посягать на картины, которые с большей долей вероятности не удастся продать на аукционе.
«Как и крестные отцы мафии, узнавшие о настоящем гангстерском стиле из голливудских фильмов, те, кто грабят музеи, черпают представления о мире искусства из кино, а не реальной жизни. Они верят, что в пентхаусе, обставленном мебелью из красного дерева, сидит какой-нибудь современный доктор Ноу из первой серии фильма об агенте 007, и, рассматривая белое пятно стены выше камина, размышляет о том, что это место отлично подходит для Пикассо. Вполне возможно, этот нечистый на руку миллиардер приходит в восторг при мысли, что его новое сокровище украдено, а кроме того, никто никогда не должен узнать о его местонахождении. Но таких коллекционеров не существует. работают, хотя воры страстно в них верят. Они крадут картины для хвастовства, потому что прочитали в газетах заголовки про 10-миллионную стоимость полотен Ван Гога или Сезанна, а также потому, что украсть картины из музея несложно. Немногие из них приходят в музей с другой целью, кроме как для грабежа. Картина для вора – это чек на миллионы долларов. Банки прячут свои сокровища в хранилищах, нанимая вооруженных до зубов охранников. Музеи вешают свои шедевры на стены, а для их охраны принимают на работу полусонных пенсионеров.
Роберт Уитман из ФБР, который уже 20 лет занимается расследованием грабежей в музеях, называет организаторов краж хорошими ворами, но плохими бизнесменами.
Как правило, воры не понимают, что стоимость произведения искусства зависит от трех вещей – подлинности, исторической ценности и законности владения. Все это вместе и создает стоимость. Все остальное сводится к простой формуле. Картина – это кусок полотна с красками на нем.
Сэнди Найрн, работавший в британской галерее Тейт, когда во время выставки в Германии были украдены две значительные работы британского художника Уильяма Тернера, считает, что на преступление людей толкает представление, сложившееся в современном обществе. Вор – это без пяти минут герой, если он уходит от полиции непойманным.
Искусство преступления воспроизводит собственные мифы. Многих кинозрителей восхитили бы изощренные испытания. Необходимость преодолеть сложные системы безопасности в банке, на военном объекте или в современном музее. Общественное осуждение преступного поведения тоже незначительно, если вор достаточно умен и изобретателен. Искусство кражи произведений искусства представлено во всем своем многообразии в пределах жанра детективной билетристики, где удачное ограбление может даже добавить престижа в преступном братстве. В детективах всегда присутствуют два характера. Скрытого в тени коллекционера на заднем плане, на первом плане решительного безжалостного детектива в мужском или женском обличье, преследующего грабителей драгоценного искусства. Но билетристика окрашивает в розовый цвет серьезное воровство. Реальный мир организованной преступности далек от воображаемого. Тут звериные связи драгдилеров, проституция, рэкет, вымогательство и нелегальная продажа оружия.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активисту движения «Левый фронт» Константину Лебедеву предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков в России. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. В тяжелом состоянии находится один из 10 человек, пострадавших накануне при падении вертолета Ми-8 в Ивенкийском районе Красноярского края. За жизнь остальных 9 врачи не опасаются. Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Председатель Центрального выборного комитета в Координационный совет оппозиции Леонид Волков о якобы имевших место хищениях средств.
Комментарии экспертов.
Андрей Остальский о том, что если потерять англичанина, обнаружишь шотландца.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Новости экономики. Государственная компания «Роснефть» может стать крупнейшей нефтяной компанией мира в случае покупки всего совместного предприятия ТНК «БП». Пока же его давно конфликтующие между собой участники договариваются с покупателем самостоятельно. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В среду и четверг истекли установленные сроки, в течение которых участники ТНК «БП» формально могли договариваться о судьбе принадлежащих им равных долей в этом совместном предприятии только между собой. И теперь они фактически вольны распоряжаться ими по своему усмотрению. Никаких официальных заявлений пока не последовало, тогда как, судя по многочисленным за последние сутки информационным сообщениям, хотя и со ссылкой на неназванные источники, близкие к компаниям, российский участник ТНК «БП», консорциум ААР, заключил предварительное соглашение о продаже своей доли с компанией «Роснефть». Называется и предполагаемая сумма – 28 миллиардов долларов. Судя по другим сообщениям, «Роснефть» продолжает переговоры и с британской компанией «БП», аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, основная интрига сегодня – кто первым продаст свою долю. То есть это будет ААР, либо это будет «БП». На самом деле, пока не очень понятно, понятно, какой акционер выйдет из бизнеса первым, потому что не исключено, что Роснефть может остановиться пока только на 50%. Пока вот не совсем понятно, кто вот именно из акционеров выйдет, а это очень важно для самих акционеров, потому что, на мой взгляд, вот последние там месяцы показали, что АЯР пытается действовать на опережение и пытается первый выйти из ТНК, потому что отлично понимает, что если BP выйдет первый, то в таком случае доля АЯР, стоимость этой доли может снизиться, и вряд ли речь уже будет идти о 28 миллиардов долларов. Стоимость может очень сильно упасть там вплоть до 20 миллиардов долларов, потому что присутствие BP в ТНК все-таки прибавляет бизнесу значимую стоимость. Интрига только усиливается, и думаю, что продолжение еще нас ждет.
Если предположить, что Роснефть выкупит для начала долю российского участника ТНК BP, то фактически возникнет тот альянс Роснефти и BP, который не состоялся 2 года назад для совместных разработок месторождений арктического шельфа России. А не состоялся он ввиду несогласия российского участника СП. Согласно изначальной договоренности, компания BP могла участвовать в проектах на территории России только через ТНК BP. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Да, можно сказать, что предпринимается вторая попытка создать арктический альянс, в этот раз устранив основную преграду, которая виделась тогда. А мне кажется, что в той или иной форме сотрудничество между Роснефтью и BP сейчас будет достаточно плотным, достаточно близким, и касаться оно будет как ТНК BP, собственно, так и управление операциями Роснефти в существующих месторождениях, так и шельфовых, в том числе арктических месторождений. Да, я думаю, что у Роснефти преимущественное право и преимущественное положение в доступе на арктический шельф, и вместе с Роснефтью, видимо, получится BP, в этом, мне кажется, все меньше сомнений.
В случае, если компания «Роснефть» в итоге выкупит ТНК BP полностью, объемы ее добычи могут превысить объемы производства нынешнего мирового лидера в этой отрасли, американской компании ExxonMobil, Виталий Крюков.
Если «Роснефть» полностью консолидирует ТНК BP, то в таком случае совокупная добыча компании будет на уровне 4,6 миллиона баррелей в сутки. Сегодня лидером в мире по добыче углеводородов выступает компания ExxonMobil. Ее совокупная добыча 4,5 миллиона баррелей в сутки.
Правда, крупнейшей в мире Роснефть может стать лишь среди публичных нефтяных компаний, то есть тех, акции которых торгуются на фондовых биржах. Самой же крупной вообще нефтяной компанией мира была и остается Сауди Арамко из Саудовской Аравии, текущие объемы добычи которой превышают даже возможные в случае полного завершения сделки с ТНК BP объемы Роснефти более чем вдвое. В самой России на долю контролируемой государством Роснефти будет приходиться уже почти половина текущей добычи сырья.
Доминирование Роснефти в отрасли сегодня не оспаривается, и вряд ли это доминирование может еще более усилиться с покупкой ТНК, потому что, в принципе, у Роснефти самые привлекательные проекты в отрасли, прямой доступ там на шельф, прямая поддержка государства, но в любом случае я не думаю, что инвесторы будут приветствовать дальнейшее увеличение доли государства в экономике, и государство не то, что не собирается выйти из отрасли, но будет и усиливать свое влияние в отрасли, это будет, в общем-то, сдерживающим фактором для экономики.
Для полной покупки ТНК BP Роснефти потребуется как минимум более 40 миллиардов долларов, прогнозирует Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал», что почти вдвое превышает ее предполагаемую выручку в нынешнем году. Поэтому, считает он, вряд ли эта сделка будет быстрой.
Я думаю, что Роснефть сейчас не может приобрести 100% ТНК BP, если только не структурирует эту сделку либо с рассрочкой платежа на несколько лет, либо с обменом активами или обменом акциями. Но поскольку, насколько мне известно, группа AAR АР хотела бы получить наличные, называется, да, и по некоторым данным 28 миллиардов. Я полагаю, только сделка с BP может быть структурирована частично с оплатой акциями. Следовательно, приобретение 100% действительно должно растянуться на несколько лет. Но так или иначе, BP, скорее всего, получит меньше денежных средств, чем AR от этой сделки. Но зато, став крупным акционером Роснефти, она станет ее таким нечуждаемым партнером, скажем так, и, возможно, внесет определенный вклад в управление существующим бизнесом Роснефти.
Если оба участника совместного предприятия ТНК BP готовы продать свои доли, причем одному и тому же покупателю, то выбор действий остается только за ним.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Сегодня исполняется 80 лет одному из самых значительных литовских политиков Витаутусу Ландсбергису. Он стоял у истока восстановления независимости Литовской Республики, когда 11 марта 1990 года литовские депутаты приняли историческую декларацию о независимости. Он был председателем Верховного Совета Литвы. С 2004 года Витаутас Ландсбергис является членом Европарламента от Литвы. О том, какие проблемы сейчас, по мнению политика, являются наиболее болезненными для Литвы, с Витаутасом Ландсбергисом беседовал корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Очень важные перемены, укрепление Литвы в энергетической Европе в плане большей независимости энергетической, поскольку мы все время были и еще остаемся островом в Евросоюзе, островом, полностью зависящим от «Газпрома». Это должно быть изменено, и Евросоюз принял законодательство, которое мы выполняем, но вопреки большому недовольству соседа. Вот сосед очень хотел бы изменить наши установки и по этому поводу, и по другим.
С высоты вашего опыта, для себя, как политик, как личность, с самыми важными завоеваниями собственными, что считаете?
Самые важные вещи, в которых я участвовал, это восстановление государственности. Не только провозглашение, но и оборона, защита, реституции независимости. И это удалось. Я там участвовал, на меня там была большая ответственность. И, конечно, очень много пришлось и пережить, и передумать, и решать. Подчас очень быстро, как в блиц-турнире шахматном, приходилось использовать и принципиальные установки, о которых не приходится передумывать, потому что они неизменны. И в какой-то мере интуицию и ориентацию в том, что творится в мире. И в то время, когда очень многие не верили в никакую Россию, в никакого Ельцина, мы шли по этому пути. За Россией будущее, а не за Советским Союзом и Кремлем тогдашним, номенклатурным партийным Кремлем. Демократическая Россия, руководимая Борисом Ельциным, была на нашей стороне, а мы были на ее стороне.
Часто ли вы возвращаетесь к тому историческому моменту, когда вы и Борис Ельцин подписали первый для наших тогда независимых уже стран, да, первый договор российско-литовский? Возвращаетесь мысленно к тем временам?
Ну, конечно. Надо напоминать другим, которые не помнят или не хотят помнить, или пытаются рулить другими дорогами. А там все-таки документ фундаментальный, подписанный еще в бытность Советского Союза, ратифицированный уже без всякого Советского Союза от имени суверенной России.
Из того, что свершилось, о чем мечталось вот 20 с лишним лет назад, да, вот в Литве, в независимой Литве, и то, что получилось, реальность всегда не такова, да, даже в самом лучшем исходе дел, как мы о ней мечтаем. Из того, что не получилось, о чем вы больше всего жалеете?
Принципиальная вещь – это не то, что я жалею, а просто, что реальность оказалась немножко другой, чем виделось в эти годы большого духовного подъема и широкого подъема в народе. Этого оказалось недостаточно на более продолжительную метку. Но это, наверное, иначе и не могло быть. Просто пришлось признать, что ментальность людей, уже укоренившаяся, и привычки к определенным стандартам определенного строя за несколько десятилетий, они достаточно глубоки. И они были задействованы силами скорее реваншистского настроения. Так что Литва не двигалась вперед в таком порыве и в таком оптимистическом и радостном порыве дольше 2 лет. Но этого оказалось достаточно, чтобы стала Литва, и ее уже не удалось избить с толку полностью. И она существует, развивается и достигает целей, хотя и не всех, но очень важных целей.
С Витутосом Ландсбергисом беседовал корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс. На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире Радио Свобода программа «Грани времени». Ее ведущий Владимир Курумурза обсудит с общественным деятелем Аленой Поповой вопрос, способна ли череда новых уголовных дел сорвать выборы в Координационный совет оппозиции. А минувший час программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».